«Отойдите», — сказала мулатка, державшая голову девушки у себя на коленях. Она умерла. Все шагнули назад, зная, что за этим вскоре последует. Стало так жалко эту круглолицую, миленькую, совсем молодую девчонку, что было впору волком завыть. Зачем они сюда вообще поперлись? Ну что им тут нужно было, идиотам? Я подошел к раненому, спросил: «Тебя укусили?» Он помотал головой и ответил: «Нет, упал, напоролся на что-то». Я вопросительно посмотрел на парня с бородкой, затягивающего бинт, и тот кивнул, подтверждая. Он порезался, это заметно. Я снова обернулся к смотрящему куда-то себе под ноги раненому. «Вы зачем сюда пошли?» «Заняться любовью», — сразу ответил он, даже не взглянув на меня. «Думали, что есть время и будет прикольно в пустом мотеле». «Почему вы открыли этот номер?» Он замотал головой, словно пытаясь тем самым отогнать самые дурные предположения на его счет. «Мы не открывали, мы только дошли до сюда, как дверь распахнулась, и эти выбежали прямо на нас».
«Дверь сама распахнулась», — уточнил я.
«Сама». Я пригляделся. «Точно, электрозамки из тех, что карточками открываются. Когда свет отключился, они автоматически открылись во всех номерах, чтобы никого случайно не заблокировало. Давно запертые зомби спали, пребывали в этой своей каталепсии и очнулись, скорее всего, на шум. И когда парочка идиотов подошла ближе, они бросились в атаку». Полез в карман, спрятанную кобуру, вытащил оттуда короткоствольный андеркавер, протянул его парню. «Возьми». Он взял, явно не понимая, что происходит. Посмотрел на маленький револьвер с недоумением, крутя его перед глазами. Затем впервые посмотрел на меня.
«Что?»
«Она скоро встанет», — сказал я ему. «Твоя девушка. Не дай ей вернуться в таком виде». Он засопел и резко сдвинулся назад, отбросив револьвер, который упал на пыльный асфальт площадки. «Нет, я не могу», — сказал он визгливо. «Подними», — ответил я, подтолкнув револьвер к нему ногой и одновременно приподнимая ствол Хеклера. За спиной у меня загомонили. Похоже, что возмущенно, хоть я и не слышал ни единого слова, но когда обернулся, все замолчали. «У тебя есть время до того, как она откроет глаза», — сказал я. «Не больше минуты, как мне кажется. Если она их откроет, то ты закроешь». И направил ствол ему в голову. Снова гомон, кто-то крикнул: «Ты не имеешь права!» «Кто сказал?» — повернулся я к толпе. Пляжники снова сникли, лишь мулатка, вытирая салфетками измазанные по локти в крови руки, сказала: «Он ее не убивал». «Хорошо», — кивнул я. «А кто должен все это закончить?» «Ты? Отдай ей револьвер». Мулатка сразу закрылась руками и втиснулась назад в толпу. «Ну», — обвел я их глазами, — «кто это сделает? Или оставить ее бродить здесь вечно в этом гнусном виде?» Кто-то что-то тихо пробурчал, и все дружно сделали шаг назад. «Давай», — сказал я парню, — «или ты упокоишь ее, расплатившись за свою трусость, или я упокою тебя». «Не знаю. Не уверен. Всерьез ли я это сказал? Возможно, что и всерьез. Злоба и жалость к погибшей девочке раздирали меня на части». Парня начало трясти. Лица его я не видел, только опущенный затылок со спутанными и мокрыми от пота волосами и дрожащие плечи. Было желание направить пистолет ему в затылок, но я не был уверен, что сумею удержаться, что не нажму на спуск. И не был уверен в том, что кто-то не пальнет в меня сзади. «Я не могу!» — вдруг истерично выкрикнул он и снова отбросил револьвер. Этот его жест вдруг немного успокоил меня, сам не знаю почему. Я вдруг действительно понял, что ему это не под силу. Он может только выступать за свои права и все. Такой вот он, слабый и глупый. «Как хотите», — сказал я, нагибаясь за оружием и убирая его в кобуру. «Я вам не нянька, и я дерьма не дам за ваш моральный облик. И подбирать за вами дерьмо не стану». На этом я просто пошел обратно к машине. Толпа молодежи загомонила, кто-то побежал следом. Меня схватили за руку и отскочили, когда я резко повернулся. Девушка та, белобрысая, что на негатив похожа. Повезло ей. Если бы был мужик, схлопотал бы по рогам, а ее ударить не могу.
«Что?»
«Она же оживет скоро».
«И что?»
Я прищурился, глядя в ее испуганное и растерянное лицо. «Ну...» Девушка совершенно растерялась. «Ваши проблемы», — сказал я и пошел дальше. «Меня Дрика в холле ждет. Она ребенок дисциплинированный. Поставил я ее на пост, там и будет стоять. А их проблемы, так пусть и будут их проблемами, плевать мне на них, и на проблемы, и на саму компанию. Жалко, конечно, если залетят где по дуре, но это надо было их родителям раньше беспокоиться, когда видели, что детишки никак не поумнеют, а не мне».
«Дрика, давай к машине», — сказал я в рацию.
«А что там случилось?» — схлипывающий голос из динамика.
«Ну да, она же все видела на экране и ничего не слышала». «Ладно, я сейчас к тебе приду, отставить машину». Лицо у нее так и было, заплаканным. Думаю, что и меня больше трясло от того, что я увидел в записи, чем от струсившего пацана, который в жизни страшнее опустевшего пакетика из-под травы ничего не встречал. Да, бросил он девчонку, а с другой стороны... А кто бы точно не бросил без оружия и надежды спастись? За себя бы ты мог ответить?
За себя.
А ведь смотря кто был бы на ее месте. По крайней мере, я знаю, что если бы те, к кому я еду в Москву, я бы дал сожрать себя вместо них или вместе с ними.
«Что там?» — спросил я, нагибаясь над монитором.
Девочка уже воскресла. Она стояла посреди двора, оглядываясь по сторонам. Бинты, намотанные на нее друзьями и так и не затянутые, свисали жгутами, словно с мумией из детского страшного фильма. Голова медленно поворачивалась из стороны в сторону. Она только пришла в мир мертвых и еще не освоилась. Не научилась быть быстрой и по-настоящему хищной. Она, как только что проснувшийся после долгого кошмарного сна, человек сейчас. Вся компания разбежалась, напротив нее стояла одна Лори, скинувшая карабин, и прямо за ней с опущенным пистолетом в двух руках китаец Хедли. Все как и было до этого. Эта парочка отвечает за всех и за все. И продолжает с ними возиться, вместо того, чтобы бросить. Лично я хочу их бросить. И как можно быстрее. Звук выстрела донесся с улицы, совсем приглушенный, а покрытая темными пятнами крови фигура на экране монитора упала лицом вперед, подломившись в коленях. 12 апреля, четверг, день. Округ Апачи, Аризона, США. Удивляюсь, что мне хватило терпения дождаться, пока эта компания придет на стоянку и пока они перельют бензин из пикапов в джип. Завести их никто не смог, там стояли иммобилайзеры. Я не стал спрашивать, похоронили ли они погибшую девушку. Ответ на этот вопрос был ясен и так, не успели бы. Надеюсь, догадались хотя бы занести в мотельный бокс, не оставляя просто на земле. Но и в этом не был уверен, а спрашивать не хотелось. Вообще говорить с ними не хотелось. Если бы не пообещал Хедли и Лори довести их головным дозором до развилки на Альбукерке, то бросил бы всех к чертовой матери и уехал. «Я буду километрах в двух впереди», — буркнул я, когда бензин был уже перелит и все пляжники начали разбредаться по машинам. Не дожидаясь ответа, нажал на газ и рванул на шоссе. Дорога шла то вверх, то вниз, виляла между становящихся все более высокими гор, покрытых чистыми сосновыми лесами. Тоже ведь Аризона, а настоящий рай, даже воздух. Чудесный здесь воздух. Свежий ветерок гулял по салону, время от времени беспокоя кота, и я понемногу успокаивался. Отходил. Что я от них хочу? Детский сад, он и есть детский сад. Чудо вообще, что они до этого места добрались». Предчувствие у меня на их счет, тьфу-тьфу-тьфу, не накаркать, куда как нехорошие. Надо им быстрее или умнеть, или звереть. Я за Дрику, несмотря на ее субтильную внешность и юный возраст, боюсь уже меньше, чем за всю ту компанию. Дрика ведь уже убивала. Жуть какая! Этот тощий белобрысый ребенок прицелился в голову человеку и выстрелил, с намерением убить, и убил. А как тому сопляку было стрелять в свою девушку? «Ты о чем думаешь?» — вдруг совершенно неожиданно спросила Дрика. «О том, смог бы я на месте того парня выстрелить в ожившую девчонку. И что решил?» «Если честно, то не знаю. Такой, как я сейчас, смог бы. В ту девчонку, которую я едва знал». «А в меня?» — спросила она. «Меня ведь ты уже хорошо знаешь, так?» «Так», — кивнул я в ответ. «Только я не знаю ответа на этот вопрос». «И я не знаю, смогла бы я выстрелить даже в ту девочку», — сказала она, немного помолчав. «Того человека, что целился в тебя, смогла легко, он был врагом. Я даже хотела его убить и обрадовалась, когда он упал. А когда в убегающего Тима стреляла, только расстраивалась, что все время мазала. А вот в нее...» «А это уже не девочка», — сказал я. «Девочка погибла. Ее искусали до смерти мертвецы. А это была уже какая-то тварь, которая бессудно и бессовестно забрала себе ее тело. Не думаю, что этой девочке вообще понравилась бы мысль, что какая-то нежить заберет себе ее всю». «Думаешь?» — спросила она, затем добавила. «Наверное, ты прав. Я точно не хочу бродить по земле после смерти. Пообещай мне, что не допустишь такого, если что-то случится».
«Обещаю», — ответил я.
«Тогда и я тебе обещаю», — как-то по-детски вздохнула она. «Обещаю, что сумею победить себя и выстрелить. Ну и хорошо. Потом ехали молча, радио тоже молчало. Места тянулись пустынные, изредка попадались указатели, ведущие к каким-то озерам, еще чему-то. Но городков попалось всего два, крошечных и сонных, без единого мертвяка и даже человека на улицах, хоть и выглядели обитаемыми. Километров через 100 показался город со странным названием Шоу-Лоу. «Что за название?» — удивилась Дрика. «Здесь два мужика не могли поделить ранчо в 100 000 акров», — вспомнил я историю из местных путеводителей. «И договорились, что если нет в городе места для них обоих, то они сядут играть в покер. И кто покажет меньшую комбинацию, тот покинет границу города. У одного из них получилась пара двоек крестей. Ниже этого уже не может быть ничего. Он покинул город, а главная улица здесь называется в честь такой комбинации». Город ничем не поразил, кроме разве что часто повторяющегося символа сыгральных карт, по делу и не по делу, нарисованного везде, где только можно. После него дорога разбежалась на две, причем через 100 километров эти рукава снова должны были слиться. Дорога слева была хайвеем, хоть и не интерстейт, справа локальной. Однако, присмотревшись к карте, я обнаружил, что эта самая местная дорога населена все больше гольф-клубами и какими-то резортами, а вот шоссе ведет дальше по местности пустынной. Подумав, я на нее и свернул. Еще стало очень заметно, что в горах едем. Тут высота под 2000 и совсем не жарко уже. И чем дальше, тем свежее, поэтому понятно, почему так много аризонских богатеев старалось здесь отдыхать и заводить летние домики. Появилось много проселков, ведущих куда-то в лес, и я подумал, что если бы мы собирались сейчас ночевать, то было бы очень просто найти подходящее местечко. Уезжай в чащу поглубже, да и спать ложись. Тут даже людей нет на десятки километров, так что вероятность подвергнуться нападению зомби равна примерно нулю. А затем лес опять сменился нагорьем пустыней, на этот раз плоской как стол, с редкими очень низенькими холмиками, и то редко попадающимися. Тут впервые нам попались за сегодня встречные машины. Три хитро переделанных грузовика, превращенных в настоящие бронетранспортеры. И не абы как перелицованные, а с добротно сваренными стальными корпусами, по которым теперь и не определишь, что послужило шасси. Такие не только мертвяков, но еще и пулю, как мне кажется, должны держать. Грубый, шумный, но крепкий и внушительный транспорт, да еще и со старыми пулеметами М60 на турелях. Было просто скучно. Мы молчали. Пейзаж, осточертевший однообразием, тоже не радовал. Я даже немного завидовал пляжникам в их вальяжных жилых автобусах, где можно и поспать, пока друг крутит баранку, и пивка попить, и просто поболтать с компанией. Но позавидовал совсем немного, а заодно замер в ожидании плохих вестей. Что будет, когда эти бронетранспортеры встретятся с пляжниками? Но ничего не произошло. Хедли раз в 10 минут сообщал, какую отметку на навигаторе они проскочили, и это был единственный радиообмен в этих краях, как мне кажется. Здесь раньше жизни не было. Пустыня, блин, а уж теперь. «К примечательному месту приближаемся», — сказал я, потянувшись и разминая затекшую спину, когда справа от дороги появилось большое водохранилище.
«Какому?»
«Сейчас будет два крошечных городишки. Игар и Спрингервилл. А сразу за ним Эль Камино дель Дьябло, Хайвей Дьявола».
«Фильм был такой?» — спросила она.
«Был, снятый режиссером, который отказался лечить шизофрению», — согласился я. «Но вообще причина в том, что официально он назывался раньше US Route 666.
А теперь?»
«Теперь его переименовали в 491-е шоссе».
«Из-за суеверий?» — удивилась она.
«Из-за местных клептоманов, которые воровали все указатели с этими тремя шестерками», — засмеялся я. «А вообще, по нынешним временам, так и задумаешься. Но вообще нам туда не надо. Эль Камино дель Диабло ведет на юг, а нам надо на восток». Тут заговорило радио, на этот раз голосом Лори. «Андрей, ребята из трейлеров просят об остановке».
«У них же есть сортиры внутри», — буркнул я.
«Их некому откачивать, и во втором джипе сортира нет. Боимся потом тебя не догнать и потерять связь».
«Хорошо», — согласился я, подумав, что и нам уже пора бы сбегать до кустиков.
«Я буду подбирать подходящее место».
«Спасибо, сообщи нам.
После того, как Спрингервилл проедем», — сказал я и отключился. Спрингервилл проехали спокойно. Спокойно, без помех, как в старые добрые докатастрофные времена. Видели людей, видели машины, из признаков новых мрачных времен встретился лишь конный патруль из 4 человек с винтовками. Но на нас внимания никто не обратил.
Подозреваю, что в другое время и обратили бы, а может даже и попытались остановить, но движение по дороге такое редкое, что каждая проехавшая машина для местных становится настоящей неожиданностью. Я даже подумал, что наш фургон в качестве головного дозора скорее работает не на безопасность, а наоборот. Не лучше ли сомкнуть колонну в одну группу и так нестись по дорогам, не давая потенциальным недоброжелателям подготовиться к встрече? Город промелькнул за секунду. Потом увидели водохранилище, несколько ферм вокруг него. А потом снова потянулось пустынное Нагорье, пологие подъемы и спуски, выветренные каньоны, оставшиеся от каких-то исчезнувших рек, знойный ветер. Лесной рай закончился, и снова перед нами настоящая Аризона. Вскоре мое внимание привлекли два правильной формы насыпных холма в нескольких сотнях метров от дороги, куда вел вполне приличный проселок. Я прикинул и понял, что за этими холмиками вполне можно будет укрыть от любопытных глаз все машины, а мальчики укроются от девочек, что в этих просматриваемых на многие километры вокруг краях сделать невозможно. Осталось только дождаться колонну, прижавшись к обочине. Джип Лори и Хедли догнал нас за пару минут, а еще минуты через три подтянулась вся остальная компания. Пристроившись ко мне хвостом, машины потянулись следом, переваливаясь на кочках проселка и поднимая легкую желтую пыль, уносимую ветром куда-то на север. Дорога втиснулась между двух прямоугольных курганов, полагаю, бывшей городской свалки, закопанной давным-давно, и оборвалась. Машины начали расползаться влево и вправо, останавливаясь и выпуская из своих салонов людей. Вышли и мы. Я присматривался к лицам пляжников и не видел печати какой-либо особенной скорби по погибшей девушке. Однако, отметил я это вовсе не в упрек. Смерть стала бытовым явлением, люди к ней уже привыкли. Привыкли, скорее всего, даже эти инфантильные ребята, которые до этого месяц скрывались сожранной мертвецами Калифорнии, и их товарищи уже гибли до того, как встретились мы. Так что не осуждаю я их, совершенно не осуждаю, и нет в том их вины. Если и есть, то самое малое — грех глупости. А глупость в том, что до сих пор не сумели организоваться в какое-то подобие отряда, не научились приглядывать друг за другом. Так и ведут себя, как раньше. Каждый из них — центр вселенной, каждая яркая индивидуальность, и каждому даже как-то неприлично кому-то подчиняться. Ладно, какое мое дело? До поворота, на котором их компания свернет на Альбукерк, осталось около 200 километров, даже меньше. И через 3 часа мы с ними расстанемся навсегда, и дальнейшая их судьба волновать меня уже не будет. «Почему ты так разозлился тогда?» — тихо спросила Лори, отведя меня в сторону. «Ты же сам понимаешь, что безоружный дурачок не мог отбить девушку у толпы мертвецов. А когда ты пошел к машинам, я даже побоялась тебя окликать, думала, что ты можешь выстрелить». Ну вот, и она заметила. «У вас есть на чем посмотреть диск?» — спросил я. «Конечно», — даже чуть удивилась вопросу она. «А что за диск?» «Вот этот!» Я вынул сверкнувший на солнце оптический диск из набедренного кармана, протянул ей. «Когда посмотришь, узнаешь, откуда взялись пикапы возле отеля и зомби, которые бросились на ваших. А заодно поймешь, почему я был таким бешеным». «Хорошо». Она убрала диск, висящую на боку сумку, затем сказала: «Скоро уже расстаемся. Хотим позвать вас на обед сегодня вечером». «Вечером?» — удивился я. «Вечером, как мне казалось, мы собираемся разбежаться в разные стороны. От развилки им до Альбукерка ехать 50 километров, не больше. Какой смысл останавливаться на ночлег и устраивать званые обеды?» «Альбукерк — большой город», — сказала девушка негатив, подходя к нам. «Все большие города превратились в бродячие кладбища, поэтому мы думаем, что подъезжать туда надо с самого утра. Так безопасней». «Ну вот, даже у этих пляжников бывают здравые мысли». «Вам сам город нужен?» «Не совсем, но очень близко от него», — сказала негативка. «Поэтому мы хотим выждать утро». «Кто из вас оттуда?» — спросил я. «Мы с братом». Мне вспомнилось, что я видел негативку постоянно с парнем по виду классическим уиггером, заплетенными в косички светлыми волосами. Уиггерами принято называть белых негров, ту особо туповатую часть местной продвинутой молодежи, которая во всем обезьянничает с рэп-культуры. Негритянская жестикуляция, туповатый негритянский же сленг, манера одеваться в широченные сваливающиеся штаны и зимние куртки в разгар лета. Кстати, история таких штанов идет из тюрем, большинство населения которых состоит из черных. Администрация намеренно выдавала контингентам штаны на пару-тройку размеров больше, чем надо, и не давала ни ремней, ни подтяжек. Так становится проблематично не только убегать, но даже драться. Потом городские дебилы взяли это за моду, из-за чего великое множество братьев из гетто попалось в руки копам. Штаны сваливались в самый неподходящий момент. «Наверное, вы правы», — согласился я. «Тогда надо будет найти безопасное место где-то перед Сокорро, перед развилкой. Если с этой компанией забраться куда-то в глухой лес или пустыню, глядишь, и не нарвемся на неприятности. Все равно я планировал ночлег как раз в том районе, только сразу после города, а не до него. Но 10 километров в ту или другую сторону особой роли не играют, так что можно и до». «Можем остановиться в бокс-каньон», — сказала негативка. «Тихое место в стороне от дороги. Раньше мы с братом любили ездить туда на клаймбинг». «Клаймбинг — это скалолазание, занятие в этих краях популярное. Нам оно не надо, но вот некоторые детали...» «Каньон реки?» «Да», — закивала она. «Там река, чистая вода, и можно даже купаться». Где-то неподалеку хлопнул одиночный выстрел. Все замерли, потом вдруг засуетились, забегали, затем какая-то девчонка завизжала, следом за ней вторая. Затем все побежали куда-то к пожарному автобусу, затем крики усилились, кто-то из парней громко повторял одно и то же ругательство. Затем я увидел то, что вызвало панику. Парень с перевязанной рукой, тот самый, который не смог спасти свою подружку и сбежал, сидел спиной, привалившись к заднему колесу автобуса, под огромным пятном крови и мозгов, и эта же самая кровь стекала ему на грудь и плечи. А возле его левой руки на песке лежал револьвер с длинным стволом. Все сгрудились в тесный полукруг, воцарилась тишина. Щупать пульс не было нужды, тут сомнений в результате нет. А вообще, я уже второй раз так нарываюсь. Сначала плохо думаю о человеке и понимаю его лишь после того, как он умер, как было с моей одинокой соседкой в койотовой купальне. Когда я, наконец, отучусь делать выводы раньше, чем успею все обдумать? И кто мне сказал, что этому парню было наплевать на девушку? А на самом деле он ее и на пару часов не пережил. И смелости хватило. Не смог выстрелить в нее, мертвую, верно. А в живого себя сумел. Дурак я, прости господи, дурак.